Хаджи Мурат, Лев Николаевич Толстой. Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь. Есть прелестный подбор цветов этого времени года. Красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки, наглые маргаритки. Молочно-белая с ярко-желтой серединой «любишь-не любишь» с своей прелой пряной вонью. Желтая сурепка с своим медовым запахом. Высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики. Ползущие горошки. Желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы. Чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник. Васильки, ярко-синие на солнце и в молодости, и голубые, и краснеющие вечером, и под старость. И нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие цветы повелики. Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый в полном цвете репей того сорта, который у нас называется татарином и который старательно окашивают. А когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно. Мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и оляповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила воли!» — подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок. Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь. Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел на изволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожденного, еще низкороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки. Все было черно. Экое разрушительное, жестокое существо человек. Сколько уничтожило разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни. Думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня вправо от дороги виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же татарина, которого цветок я напрасно сорвал и бросил. Куст татарина состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его с грязным цветком на конце висела к низу. Другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был перепахан колесом, и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братьев кругом его. «Экая энергия!» — подумал я. «Все победил человек. Миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается». И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая. Глава первая. Это было в конце 1851 года. В холодный ноябрьский вечер Хаджи Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул Махкет. Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были из замычания коров и блеяния овец, разбиравшихся потесно, как соты, слепленным друг с другом саклем аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские, и детские голоса снизу от фонтана. Хаджи Мурат этот был знаменит своими подвигами Наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей. Въехав в середину аула, Хаджи Мурат поехал не по улице, ведшей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакле, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было. На крыше же, за свежесмазанной глиняной трубой, лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящимся рваном бешмете. Глаза старика без ресниц были красные, влажные. И он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи Мурат проговорил обычное «Селям алейкум» и открыл лицо.
«Алейкум селям», —
улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он, не торопясь, надел в рукава нагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной к крыше. И, одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой, сморщенной, загорелой шее и, не переставая, шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи Мурата и правое стремя. Но быстро слезший с своей лошади ловкий сильный мюрит Хаджи Мурата, отсторонив старика, заменил его. Хаджи Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет 15 мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших.
«Беги в мечеть, зови отца», — приказал ему старик,
и, опередив Хаджи Мурата, отворил ему легкую скрипнувшую дверь в саклю. В то время как Хаджи Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки.
«Приход твой к счастью»,
— сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя. «Сыновья твои, да чтобы живы были», — ответил Хаджи Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику. Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестевшими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене. Хаджи Мурат, оправив на себе пистолет за спиной, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запахивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды. «Не хабар?» — спросил Хаджи Мурат старика, то есть что нового?
«Хабар и ок».
«Нет нового», — отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи Мурата своими красными безжизненными глазами.
«Я на пчельнике живу. Нынче только пришел сына проведать. Он знает».
Хаджи Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает, и что нужно было знать Хаджи Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.
«Хорошего нового ничего нет», — заговорил старик. «Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. Орлы все рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мечицких сена сожгли. Раздерись их лицо!»
Злобно прохрипел старик. Вошел мюрит Хаджи Мурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же, как Хаджи Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи Мурата.
«Он кто?»
— спросил старик у Хаджи Мурата, указывая на вошедшего.
«Мюрит мой, Элдар имя ему», — сказал Хаджи Мурат.
«Хорошо», — сказал старик и указал Элдару место на войлоке подле Хаджи Мурата.
Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разгорячившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат. Одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю. Хаджи Мурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги, дверь скрипнула, и вошел хозяин. Хозяин сакли Садо был человек лет 40, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у 15-летнего мальчика, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно небритой, зарастающей черным волосом головы старую и стертую папаху и тотчас же сел против Хаджи Мурата на корточки. Так же, как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи Мурата живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится ослушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным.
«У меня в доме», — сказал Садо, — «моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо».
Хаджи Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал:
«Хорошо, теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрит пойдет, только проводника надо».
«Брата Бату пошлю», — сказал Садо.
«Позови Бату», — обратился он к сыну. Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и, быстро махая руками, вышел из сакли. Минут через 10 он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезающейся желтой черкеске с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи Мурад поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал: «Можешь свести моего мюрида к русским?»
«Можно», — быстро, весело заговорил Бата. «Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает, а я могу».
«Ладно», — сказал Хаджи Мурад. «За труды получишь 3», — сказал он, выставляя 3 пальца.
Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи Мурату. Все в горах знают Хаджи Мурата, как он русских свиней бил.
«Хорошо», — сказал Хаджи Мурат. «Веревка хороша длинная, а речь короткая».
«Ну, молчать буду», — сказал Бата.
«Где Аргун заворачивает против кручи поляна в лесу, 2 стога стоят. Знаешь?»
«Знаю».
«Там мои 3 конные меня ждут», — сказал Хаджи Мурат.
«А я», — кивая головой, говорил Бата.
«Спросишь хан Магому. Хан Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, к князю. Можешь?
Сведу?»
«Свести и назад привести. Можешь?»
«Можно».
«Сведешь, вернешься в лес, и я там буду».
«Все сделаю», — сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел.
«Еще человека в Гехи послать надо», — сказал Хаджи Мурат хозяину, когда Бата вышел. «В Гехах надо вот что»,
— начал было он, взявшись за один из хазырей черкесски. Но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю 2 женщин. Одна была жена Садо, та самая немолодая худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее недлинной, но тонкой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль. Такие же черные смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим, лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие. Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пельгиши, блины в масле, сыр, чурек, тонко раскатанный хлеб и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце. Садо и Хаджи Мурат оба молчали во все время, пока женщины тихо двигались в своих красных бесподошвенных чувиках, устанавливали принесенные перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи Мурат достал один из хазырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку.
«Сыну отдать», — сказал он, показывая записку.
«Куда ответ?»
«Тебе, а ты мне доставишь».
«Будет сделано», — сказал Садо и переложил записку в хазырь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи Мурату таз. Хаджи Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и поставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз с Хаджи Мурата, улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца. Несмотря на то, что Хаджи Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра, и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб.
«Наш мед хороший, нынешний год из всех годов мед, и много, и хорош», — сказал старик, видимо, довольный тем, что Хаджи Мурат ел его мед.
«Спасибо»,
— сказал Хаджи Мурат и отстранился от еды. Элдару хотелось еще есть, но он так же, как и его мюршит, отодвинулся от стола и подал Хаджи Мурату таз и кумган.
Садо знал, что, принимая Хаджи Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи Муратом было объявлено всем жителям Чечни под угрозой казни не принимать Хаджи Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя, кунака. Хотя бы это стоило ему жизни. И он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно. «Пока ты в моем доме, и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает», — повторил он Хаджи Мурату.
Хаджи Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал:
«Да получишь ты радость и жизнь».
Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово. Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жило все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в кунацкой. Глава вторая. В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской в 15 верстах от аула, в котором ночевал Хаджи Мурат, вышли из укрепления за чахгиринские ворота 3 солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и папахах, с скатанными шинелями через плечо и больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов 500, свернули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли шагов 20 вправо и остановились у сломанной чинары, черный ствол которой виднелся и в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенно секрет. Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам дерев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей дерев.
«Спасибо, Суха», — сказал унтер-офицер Панов,
снимая с плеча длинное штыком ружье и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. 3 солдата сделали то же.
«А ведь и есть потерял», — сердито проворчал Панов. — Либо забыл, либо выскочила дорогой.
— Чего ищешь-то?
— спросил один из солдат бодрым веселым голосом.
— Трубку, черт ее знает, куда запропала.
— Чубук-то цел?
— спросил бодрый голос.
— Чубук вот он.
— А в землю прямо?
— Ну где там?
— Это мы наладим живо.
Курить в секрете запрещалось, но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался за тем, чтобы горцы не могли незаметно подвести, как они это делали прежде, орудия и стрелять по укреплению. И Панов не считал нужным лишать себя курения, и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чубучок, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Сернячок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата.
в чебуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся махорки. «Наладил», — сказал он, поднимаясь на ноги. «А то как же! Эка молодчина, Авдеев! Прокурат малый! Ну-ка!» Авдеев отвалился на бок, давая место Панову и выпуская дым изо рта. Накурившись, между солдатами завязался разговор.
«Сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проигрался, вишь», — сказал один из солдат ленивым голосом.
«Отдаст», — сказал Панов.
«Известно, офицер хороший», — подтвердил Авдеев.
«Хороший, хороший», — мрачно продолжал начавший разговор. «По моему совету надо роте поговорить с ним.
Коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь?»
«Когда рота рассудит», — сказал Панов, отрываясь от трубки.
«Известное дело, мир — большой человек», — подтвердил Авдеев.
«Надо, вишь, овса купить, да сапоги к весне справить. Денежки нужны. А как он их забрал?» — настаивал недовольный.
«Говорю, как рота хочет», — повторил Панов. «Не в первый раз. Возьмет и отдаст».
В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по 6 рублей 50 копеек на человека и сама себя продовольствовала. Сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира. И случалось часто, что ротный командир брал взаймы из ротного ящика. Так было и теперь. И про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было. После Панова покурил и Никитин, и, подстелив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки деревьев. Вдруг из-за этого неперестающего тихого шелеста послышался вой, виск, плач, хохот шакалов.
«Вишь, проклятые, как заливаются!» — сказал Авдеев.
«Это они с тебя смеются, что у тебя рожа на бок!» — сказал тонкий хохлацкий голос четвертого солдата.
Опять все затихло. Только ветер шевелил сучья дерев, то открывая, то закрывая звезды.
«А что, Антоныч?» — вдруг спросил веселый Авдеев Панова. «Бывает тебе, когда скучно?»
«Какая же скука!» — неохотно отвечал Панов.
«А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собой сделал».
«Вишь ты», — сказал Панов,
— «я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Накатило на меня, думаю, дай пьян нарежусь.
А бывает, свина еще хуже,
и это было. Да куда денешься?
Да с чего ж скучаешь-то?
Я-то да по дому скучаю».
«Что ж, богато жили?»
«Не то что богачи, а жили справно, хорошо жили». И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же Панову. «Ведь я охотой за брата пошел», — рассказывал Авдеев. «У него ребята сам пят, а меня только женили. Матушка просить стала. Думаю, что мне? Авось попомнит мое добро». Сходил к барину. «Барин у нас хороший. Говорит, молодец, ступай». Так и пошел за брата.
«Что ж, это хорошо», — сказал Панов.
«А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю.
и больше с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел? Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех, видно.
Авдеев помолчал.
Покурим опять? Спросил Авдеев.
Ну что ж, налаживай.
Но курить солдатам не пришлось.
Только что Авдеев встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ветра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и толкнул ногой Никитина. Никитин встал на ноги и поднял шинель. Поднялся и третий, Бондаренко.
«А я, братцы, какой сон видел!»
Авдеев шикнул на Бондаренко, и солдаты замерли, прислушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Все явственнее и явственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном гортанном языке, которым говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидали тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, другая повыше. Когда тени поравнялись с солдатами, Панов с ружьем на руку вместе с своими двумя товарищами выступил на дорогу.
«Кто идет?» — крикнул он. «Чечен мирная», — заговорил тот, который был пониже. Это был Бата. «Ружье и ок, шашка и ок», — говорил он, показывая на себя. «Кинись надо». Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия.
«Лазутчик, значит, к полковому», — сказал Панов, объясняя своим товарищам.
«Кинись, Воронцов, крепко надо. Большое дело надо», — говорил Бата.
«Ладно, ладно, сведем», — сказал Панов. «Что ж, веди, что ли, ты с Бондаренкой», — обратился он к Авдееву. «А сдашь дежурному, приходи опять».
«Смотри», — сказал Панов, — «осторожней. Впереди себя вели идти, а то ведь эти гололобы ловкачи».
«А что это?» — сказал Авдеев, сделав движение ружьем штыком, как будто он закалывает. «Пырну разок и пар вон».
«Куда же он годится, коли заколешь?» — сказал Бондаренко. «Ну, марш!»
Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов и Никитин вернулись на свое место.
«И черт их носит по ночам!» — сказал Никитин.
«Стало быть, нужно», — сказал Панов.
«Свежо стало», —
прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву. Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой.
«Что же, сдали?» — спросил Панов.
«Сдали, а у полкового еще не спят. Прямо к нему свели. А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие?» — продолжал Авдеев. «Ей-богу! Я с ними так разговорился!»
«Ты известно разговоришься», — недовольно сказал Никитин.
«Право, совсем как российские. Один женатый. Марушка, говорю, бар?» «Бар», — говорит. «Баранчук, говорю, бар?» «Бар». «Много?» «Парочка», — говорит. «Так разговорились хорошо. Хорошие ребята».
«Как же хорошие», — сказал Никитин.
«Попадись ему только один на один, он тебе требуху выпустит».
«Должно скоро светать будет», — сказал Панов.
«Да уж, звездочки потухать стали», — сказал Авдеев, усаживаясь. И солдаты опять затихли.
Глава третья. В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было темно, но в одном из лучших домов крепости светились еще все окна. Дом этот занимал полковой командир Куринского полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Марией Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову и, в особенности, его жене казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью. Здешних же жителей жизнь это удивляло своей необыкновенной роскошью. Теперь в 12 часов ночи в большой гостиной с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, за ломберным столом, освещенным 4 свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Одним из играющих был сам хозяин, длиннолицый белокурый полковник с флигер-адъютантскими вензелями и аксельбантами, Воронцов. Партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный княгиней Воронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли 2 офицера. Один широколицый, румяный, перешедший из гвардии, ротный командир Полторацкий. И очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера. «Нет, это невозможно, опять просолил туза!» Весь покраснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза. Полторацкий, точно проснувшись, не понимая, глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта. «Ну, простите его», — улыбаясь, сказала Марья Васильевна. «Видите, я вам говорила», — обратилась она к Полторацкому. «Да вы совсем не то говорили», — улыбаясь, сказал Полторацкий. «Разве не то?» — сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их. «Не тебе мешать», — строго сказал адъютант и стал своей белой с перстнем рукой сдавать карты так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них. В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требуют дежурный. «Извините, господа», — сказал Воронцов с английским акцентом, говоря по-русски. «Ты за меня, Марий, сядешь». «Согласны?» — спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины. «Я всегда на все согласен», — сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь. Рубер кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный. «Знаете, что я вам предложу?» «Ну?» «Выпьемте шампанского».
«На это я всегда готов», — сказал Полторацкий. «Что же, это очень приятно», — сказал адъютант. «Василий, подайте».
«Зачем тебя звали?» — спросила Марья Васильевна.
«Был дежурный и еще один человек».
«Кто? Что?»
— поспешно спросила Марья Васильевна. «Не могу сказать», — пожав плечами, сказал Воронцов.
«Не можешь сказать», — повторила Марья Васильевна. «Это мы увидим».
Принесли шампанского. Гости выпили по стакану и, окончив игру и разочтясь, стали прощаться.
«Ваша рота завтра назначена в лес?» — спросил князь Полторацкого.
«Моя? А что?»
«Так мы увидимся завтра с вами», — сказал князь, слегка улыбаясь.
«Очень рад», — сказал Полторацкий,
хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Марии Васильевны. Мария Васильевна, как всегда, не только крепко пожала, но и сильно тряхнула руку Полторацкого. И еще раз напомнив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой и значительной улыбкой. Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они после месяцев уединенной военной жизни вновь встречают женщину из своего прежнего круга, да еще такую женщину, как княгиня Воронцова. Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он стукнул. Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шашкой. За дверью послышались шаги, и Вавило, крепостной дворовой человек Полторацкого, откинул крючок. «С чего вздумал запирать, болван?»
«Да разве можно, Алексей Владимирович?»
«Опять пьян. Вот я тебе покажу, как можно». Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал. «Ну, черт с тобой. Свечу зажги».
«И сию минутою».
Вавила был действительно выпивший. А выпил он потому, что он был на именинах у Каптенармуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича Каптенармуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти вчистую. Вавила же был мальчиком взят вверх, то есть в услужение господам. И вот уже ему было 40 с лишком лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало, но какая же это была жизнь! Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. «Да куда же мне идти с вольной? Собачья жизнь!» — думал Вавила.
И ему так захотелось спать, что он, боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул. Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым.
«Ну что, проигрался?»
— сказал проснувшийся Тихонов.
«А нет, 17 рублей выиграл, и Клико бутылочку распили».
«И на Марию Васильевну смотрел?»
«И на Марию Васильевну смотрел», — повторил Полторацкий.
«Скоро уж вставать», — сказал Тихонов. «И в 6 надо уж выступать».
«Вавила!» — крикнул Полторацкий. «Смотри хорошенько, буди меня завтра в 5. Как же вас будить, когда вы деретесь? Я говорю, чтоб разбудить. Слышал?»
«Слушаю». Вавила ушел, унося сапоги и платье. А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марии Васильевны.
У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Мария Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала:
«Ну, ты скажешь мне, в чем дело?»
«Ну, дорогая».
«При чем тут дорогая?»
«Это, конечно, лазутчик.
Тем не менее, я не могу тебе сказать».
«Не можешь».
«Ну, тогда я тебе скажу».
«Ты?»
«Хаджи Мурат», — сказала княгиня, слыхавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджи Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи Мурат. Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи Мурат, а только лазутчик, объявивший, что Хаджи Мурат завтра выйдет к нему в то место, где назначена рубка леса. Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы и муж и жена были очень рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать. Глава четвертая. После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи Мурад заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал, не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него у стены спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные молодые члены, так что высокая грудь его с черными хазырями на белой черкеске была выше откинувшейся свежебритой синей головы, свалившейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, чуть покрывавшим ее пушком, верхняя губа его точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи Мурад, одетый с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился ночник. В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой, и Хаджи Мурад тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел Садо. «Что надо?» — спросил Хаджи Мурад, бодро, как будто никогда не спал. «Думать надо», — сказал Садо, усаживаясь на корточки перед Хаджи Муратом. «Женщина с крыши видела, как ты ехал», — сказал он, — «и рассказала мужу. А теперь весь аул знает. Сейчас прибегала к жене соседка, сказывала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя».
«Ехать надо», — сказал Хаджи Мурат.
«Кони готовы», — сказал Садо и быстро вышел из сакли.
«Элдар», — прошептал Хаджи Мурат.
И Элдар, услыхав свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи Мурад надел оружие на бурку. Элдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли под навяз. Черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из двери соседней сакли, и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору к мечети. Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше других зданий мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети доносился гул голосов. Хаджи Мурад, быстро прихватив ружье, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслышно сел на высокую подушку седла.
«Бог да воздаст вам», — сказал он, обращаясь к хозяину,
отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плетью, в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился. И лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади, Садо в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда через дорогу показалась движущаяся тень, потом другая.
«Стой! Кто едет? Остановись!»
— крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу. Вместо того, чтобы остановиться, Хаджи Мурад выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи Мурад, не оглядываясь, большой иноходью, пустился вниз по дороге. Элдар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи Мурад продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов 300, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджи Мурата. Хаджи Мурат тронул лошадь и поехал тем же ровным проездом. Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи Мурата. Их было человек 20 верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи Мурата или, по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте, Хаджи Мурат остановился, бросив поводья, и привычным движением левой руки, отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал то же.
«Чего надо?» — крикнул Хаджи Мурат. «Взять хотите? Ну, бери!»
И он поднял винтовку. Жители аула остановились. Хаджи Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лощину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджи Мурат переехал на другую сторону лощины, ехавшие за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погони за ним уже не слышно было. Не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчанье воды и изредка плач филина. Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидались его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи Мурат остановился и, забрав много воздуха в легкие, засвистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов 100, Хаджи Мурат увидел сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле. Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджи Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был аварец Ханифи, названный брат Хаджи Мурата, заведующий его хозяйством.
«Огонь потушить»,
— сказал Хаджи Мурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья.
«Был здесь Бата?»
— спросил Хаджи Мурат, подходя к расстеленной бурке. «Был. Давно ушли с хан Магомой».
«По какой дороге пошли?»
«По этой», — отвечал Ханифи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи Мурат.
«Ладно», —
сказал Хаджи Мурат и, сняв винтовку, стал заряжать ее.
«Поберечься надо. Гнались за мной»,
— сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь. Это был чеченец Гамзала. Гамзала подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны, к тому месту, из которого подъехал Хаджи Мурат. Элдар, слезший с лошади, взял лошадь Хаджи Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям. Потом, так же, как Гамзала с винтовкой за плечами, стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но светились звезды. Поглядев на звезды, на стожары, поднявшиеся уже наполовину неба, Хаджи Мурат рассчитал, что было далеко за полночь, и что давно уже была пора ночной молитвы. Он спросил у Ханафи Кумган, всегда возимый с собой в сумах, и, надев бурку, пошел к воде. Разувшись и совершив омовение, Хаджи Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы. Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные сумы, и, сев на бурку, облокотил руки на колено и, опустив голову, задумался. Хаджи Мурат всегда верил в свое счастье. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче.
и все удавалось ему. Так это было за редкими исключениями. Во все продолжение его бурной военной жизни. Так он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себя, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул. Он видел во сне, как он с своими молодцами, с песнью и криком «Хаджи Мурат идет, летит на Шамиля и захватывает его с его женами», и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песня «Ля Илляха» и крики «Хаджи Мурат идет» и плач жен Шамиля — это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его. Хаджи Мурат поднял голову, взглянул на светлевшееся уже сквозь стволы дерев небо на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него мюрида о хан Магоме. Узнав, что хан Магома еще не возвращался, Хаджи Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал. Разбудил его веселый голос хана Магомы, возвращавшегося с Батою из своего посольства. Хан Магома тотчас же подсел к Хаджи Мурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и проводили к самому князю. Как он говорил с самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес, за Мичиком, на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего сотоварища, вставляя свои подробности. Хаджи Мурат расспросил подробно о том, какими именно словами отвечал Воронцов на предложение Хаджи Мурата выйти к русским. И хан Магома, и Бата в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджи Мурата как гостя и сделать так, чтобы ему хорошо было. Хаджи Мурат расспросил еще про дорогу. И когда хан Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи Мурат достал деньги и отдал Бате обещанные 3 рубля. Своим же велел достать из переметных сумм свое с золотой насечкой оружие и папаху с челмою, самим же мюридом почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, седла, сбрую и коней, звезды померкли, стало совсем светло, и потянул предрассветный ветерок.
Глава 5. Рано утром, еще в темноте, 2 роты с топорами под командой Полторацкого вышли за 10 верст за Чахгиринские ворота и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса. К 8 часам туман, сливавшийся с душистым дымом шипящих и трещавших на кострах сырых сучьев, начал подниматься кверху, и рубившие лес прежде за 5 шагов не видавшие, а только слышавшие друг друга, стали видеть и костры, и заваленную деревьями дорогу, шедшую через лес. Солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке поодаль от дороги сидели на барабанах. Полторацкий с своим субалтерно-офицером Тихоновым, 2 офицера 3-й роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль товарищ Полторацкого по пажескому корпусу барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал 8-ю бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъема душевных сил и доброго беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность. Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости — смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента, окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла. А виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их. Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и никогда нигде не бывает той рубки в рукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается. А если и бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих. Эта фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они, одни в молодецких, другие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая так же, как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтверждение их ожидания, в середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий красивый звук винтовочного, резко щелкнувшего выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево. Несколько грузно-громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел. «Хе-хе!» — крикнул веселым голосом Полторацкий. «Ведь это в цепи?» «Ну, брат Костя», — обратился он к Фрезе, — «твое счастье! Иди к роте, мы сейчас такое устроим сражение, что прелесть и представление сделаем!» Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому подали его маленького каракового кабардинца. Он сел на него и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та сторона ее были ясно видны. Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло из-за тумана, и на противоположной стороне балки, у другого начинавшегося там мелкого леса, сажен на 100 виднелось несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые преследовали Хаджи Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат из цепи ответили ему. Чеченцы отъехали назад, и стрельба прекратилась. Но когда Полторацкий подошел с ротой, он велел стрелять. И только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный, веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор, и, выскакивая вперед, один за другим выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из их выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авдеев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в животе, и равномерно покачивался. «Только стал ружье заряжать, слышу, чикнуло», — говорил солдат, бывший с ним в паре. — Смотрю, а он ружье выпустил. Авдеев был из роты Полторацкого. Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним. — Что, брат, попало? — сказал он. — Куда? — Авдеев не отвечал. — Только стал заряжать, ваше благородие, — заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым. — Слышу, чикнуло. — Смотрю, он ружье выпустил. Пощелкал языком Полторацкий. «Что же, больно, Авдеев?»
«Не больно, а идти не дает. Венца бы, ваше благородие».
Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашелся. И Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой.
«Не признает душа», — сказал он. — Пей сам.
Панов допил спирт.
Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Расстелили шинель и положили на нее Авдеева. «Ваш благородие, полковник едет», — сказал фельдфебель Полторацкому. «Ну ладно, распорядись ты», — сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову. Воронцов ехал на своем английском кровном рыжем жеребце, сопутствуемый адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком. «Что это у вас?» — спросил он Полторацкого. «Да вот выехала партия, напала на цепь», — отвечал ему Полторацкий. «Ну-ну, и все вы затеяли». «Да не я, князь», — улыбаясь, сказал Полторацкий. «Сами лезли». «Я слышал, солдата ранили». «Да, очень, солдат хороший. Тяжело?» «Кажется, тяжело. В живот». «А я, вы знаете, куда еду?» — спросил Воронцов. «Не знаю». «Неужели не догадываетесь?» «Нет». «Хаджи Мурат вышел и сейчас встретит нас». «Не может быть». «Вчера лазутчик от него был», — сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости. «Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне. Так вы рассыпьте стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне». «Слушаю», — сказал Полторацкий, приложив руку к папахе и поехал к своей роте. Сам он свел цепь на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. Раненого, между тем, четыре солдата унесли в крепость. Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидал сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остановился и подождал их. Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в челме на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи Мурат. Он подъехал к Полторацкому и сказал ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное. Это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, проницательно и спокойно смотрели в глаза другим людям. Свита Хаджи Мурата состояла из четырех человек. Был в этой свите тот хан Магома, который нынче ночью водил к Воронцову. Это был румяный, с черными, без век, яркими глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. Был еще коренастый, волосатый человек с сросшимися бровями. Этот был тавлинец Ханафи, заведующий всем имуществом Хаджи Мурата. Он вел с собой заводную лошадь с туго наполненными переметными сумами. Особенно же выделялись из свиты два человека. Один молодой, тонкий, как женщина, в поясе и широкий в плечах, с чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараньими глазами. Это был Элдар. И другой, кривой на один глаз, без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой, и шрамом через нос и лицо. Чеченец Гамзало. Полторацкий указал Хаджи Мурату на показавшегося по дороге Воронцова. Хаджи Мурат направился к нему и, подъехав вплоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски, и остановился. Чеченец-переводчик перевел. «Отдаюсь, — говорит, — на волю русского царя. Хочу, — говорит, — послужить ему. Давно хотел, — говорит, — Шамиль не пускал». Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в замшевой перчатке Хаджи Мурату. Хаджи Мурат взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще сказал что-то, глядя то на переводчика, то на Воронцова. «Он говорит, никому не хотел выходить, а только к тебе, потому что ты сын Сардаря. Тебя уважал крепко». Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Хаджи Мурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту. Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут так же, как и он, служить русским. Воронцов оглянулся на них, кивнул и им головой. Веселый черноглазый без век хан Магома, также кивая головой, что-то должно быть смешное проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-белые зубы. Рыжий же Гамзала только блеснул на мгновение одним своим красным глазом на Воронцова и опять уставился на уши своей лошади. Когда Воронцов и Хаджи Мурат, сопутствуемые свитой, приезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, делали свои замечания. «Сколько душ загубил, проклятый! Теперь поди, как его ублаготворять будут!» — сказал один.
«А то как же! Первый командир у шмеля был! Теперь, небось,
а молодчина, что говорить, джигит! Рыжий-то рыжий, как зверь косится! Ух, собака должна быть!»
Все особенно заметили рыжего. Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его.
«Пускай посмотрят своего старого знакомого». «Ты знаешь, кто это?»
— спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова своим английским акцентом.
«Никак нет, ваше сиятельство».
«Хаджи Мурат, слыхал?»
«Как не слыхать, ваше сиятельство? Били его много раз».
«Ну, да и от него доставалось».
«Так точно, ваше сиятельство», — отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником.
Хаджи Мурат понимал, что говорят про него, и веселая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость».